городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем знакомство с Петербургом времен императрицы Елизаветы Петровны.
Итак, летний дворец Елизаветы Петровны, поблизости дворец ее фаворита и, возможно, тайного мужа Алексея Разумовского, дворец мужа ее двоюродной сестры Анны Скавронской-Воронцова и совсем рядом дворец Ивана Ивановича Шувалова, такое созвездие дворцов. Шуваловский дворец, к сожалению, сохранился хуже, чем Аничков и Воронцовский. Он имел два корпуса. Один корпус выходил фасадом на Невский проспект, а второй на Итальянскую улицу. Сохранился только корпус со стороны Итальянской. Кстати, Малую Садовую когда-то называли Шуваловским переулком. Вот там тянулась такая галерея, которая соединяла оба корпуса. Да, и надо, конечно, еще сказать, что вот этот дворец Шуваловский строил уже не Растрелли, а зодчий Савва Чевакинский. Тоже очень известный зодчий, и о нем, наверное, мы всегда вспоминаем, когда видим великолепную перспективу, вид на Никольско-Москвой собор, построенный им. Да, так вот, это Шуваловский дворец, и Иван Иванович Шувалов, его хозяин, тоже фаворит Елизаветы Петровны. И опять-таки, как и Разумовский, оставил он на себе такую добрую память. Но сразу всплывают в памяти строчки Ломоносова. «Не право о вещах, где думают Шувалов, которое стекло чтут ниже минералов». Помните, да, это, наверное? Вот. Посвящено оно Ивану Ивановичу Шувалову, его покровителю и ценителю талантов. Ну, Шувалов фаворитом императрицы стал 22 года, когда ей было 40 лет. Ну, так, прямо скажем, привлек он ее внимание, конечно, не блестящим умом и глубокими познаниями, которые у него были. Нет, молодость, красота, щегольство, наверное. И по тем временам он был просто образцом бескорыстия. Хотя, конечно, возможности его были огромные. Ну, естественно, он не бедствовал, принимал роскошные подарки, построил дворец на Невском проспекте. И все-таки считается, что он остался таким честным, бескорыстным, незапятнанным человеком. Вот рассказывают, что после смерти Елизаветы он передал ее преемнику Петру III 1 000 000 рублей – прощальный подарок Елизаветы своему фавориту. Ну, неудивительно, что такая достаточно подозрительная к малейшим попыткам использовать ее любовь Елизавета, она безгранично доверяла Шувалову. И мы многим ему обязаны. Московский университет, Академия художеств, Первый публичный театр. И вот особенно он занимался Академией художеств. Он был автором самой идеи создания Академии. Он подбирал за границей преподавателей, скупал для занятий произведения искусства, книги, гравюры и, конечно, заботился о воспитанниках Академии. Ну вот, допустим, дворцовый истопник Федот Шубин что-то вырезал из кости, какие-то безделушки. Шувалов обратил на него внимание, разглядел истинный талант и дал ему соответствующее образование. И Федот Шубин – это один из известнейших скульпторов той эпохи. Если мы вернемся к Шуваловскому дворцу, то прямо скажем, что ему не повезло. Я уже говорила, что утрачен тот корпус, который выходил на Невский, но и корпус со стороны Итальянской тоже сильно изменился.
Напомним, сейчас здесь располагается горздрав наш.
Да, и музей гигиены, куда почему-то во время ночи музеев стоит громадная очередь. Зубный счет, конечно, что ли, не видели, не знаю.
Может, там раздают что-нибудь?
Вряд ли. Да, вот в начале XIX века этот дворец принадлежал Министерству юстиции. Ну, а что казенное учреждение способно превратить дворец, можно догадаться. Были перестроены внутренние помещения и даже утрачена часть декора фасада. Ну, жаль, конечно, ну вот можем полюбоваться еще парадным вестибюлем, что кое-что еще сохранилось. Прежде чем говорить о наиболее выдающихся постройках эпохи, Зимнем и Екатерининском дворце, Смольном соборе, Никольском соборе и о зодчих елизаветинского времени, вспомним немного об указах Елизаветы Петровны, которые касались городского хозяйства. Вот поэт Алексей Константинович Толстой написал когда-то: «Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет». А вот наведением порядка при Елизавете как раз занимались. Вот несколько указов. 1744 год. Указ о смотрении внешнего вида домов на главных улицах и чистоты территории перед домом. В том же году указ о запрете быстро ездить по городу, а с тех, кто бронится прилюдно, брать штрафы. Ой, какой хороший указ. Угу. 56-й год. Указ о запрещении жителям столицы развешивать что-либо на березках Невского проспекта. Да, к тому времени, кстати, Невский становится лучшей улицей города. И, конечно, Елизавета следит за его благоустройством. Были изданы указы, которые запрещали строить на главной улице деревянные здания. Там возводились только каменные дома. Ну, не совсем они были похожи на те здания, которые сейчас. Это были двухэтажные здания и обязательный красивый палисадник перед фасадом.
Но на березках вешали, да, белье?
Ну, что делать, да. Конечно, Елизавета Петровна с ее именем связана еще и основание, можно сказать, перестройка гостиного двора. Проект заказали Растрелли, но из-за Семилетней войны необходимых сумм в казне не осталось. И вот Елизавета Петровна своим указом от 21 мая 1758 года затраты на возведение здания возложила на купцов. При этом надо было еще засыпать место, которое находилось напротив Суворовской, ну, на Неперинной линии, поскольку там было непролазное болото. Но купцов, естественно, такое решение не устроило. Они лавки свои деревянные не снесли, продолжали их ремонтировать и утверждали, что праздных мест не имеется, куда можно принести торговлю. Ну, какие-то здесь были приняты строгие меры, торговцы как бы согласились на слом лавок, но принимать проект Растрелли они не торопились, поскольку они считали его слишком дорогим, и обратились челобитный к графу Шувалову, фавориту императрицы. Они писали, что два этажа для гостиного двора будут лишними, верхние лавки доходу приносить не будут, и соглашались нести траты только на строительство здания гостиного двора в один этаж.
То есть твердо отстаивали свои старинные обычаи.
Вот именно. Но проект вообще-то Растрелли, конечно, он представлял из себя роскошное здание с пышным фасадом в стиле барокко. Это был настоящий дворец. А в центре главного двухэтажного корпуса архитектор предлагал устроить башню, возвышающуюся над зданием на один ярус. А башню должна была венчать скульптура бога торговли Меркурия. И там били часы на ней обязательно. Ну, проект Растрелли был отвергнут в мае 1760 года, и 25 мая 1761 года Елизавета Петровна наконец подписала указ: «Гостиный двор строить о двух этажах и таким манером, как на сочиненном архитектором Деламотом плане назначено». Ну, мода потихонечку менялась уже, и Растрелли, и стиль барокко постепенно как бы отходили в прошлое. А представителем нового стиля классицизма как раз и был вот Жан-Батист Волен де Ламот. Башня, естественно, не была предусмотрена, фасады здания были значительно упрощены, но вообще-то каменный гостиный двор был построен только в 1785 году. Вообще получается, что он начат во времена господства барокко, но стал самой ранней постройкой в Санкт-Петербурге в стиле классицизма. По дате начала строительства. Не по дате завершения, а по дате начала строительства.
Ну и уже в самом конце почти екатерининских времен.
Да, да. Но мы пока еще находимся в эпохе елизаветинского барокко, и я думаю, что мы еще вернемся к постройкам Растрелли и других зодчих, которые вот сформировали облик Петербурга середины конца XVIII века.
В следующую пятницу мы вместе с Натальей Перевезенцевой продолжим разговор о Петербурге времен императрицы Елизаветы Петровны. Ну а на сегодня это все. Ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.
Ветер в окно. Thank you. Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Анастасия Большакова. Мы приглашаем в музыкальную гостиную. Наш эфир открыл фрагмент первой части героической симфонии Бетховена. Совершенно не случайно. Это произведение будет звучать завтра, 20 ноября, в концертном зале Мариинского театра. Это будет весьма особенный концерт – гастроли Тюменского филармонического оркестра. А за дирижерским пультом будет гость и участник нашего сегодняшнего эфира, которого я с большим удовольствием представлю. Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Карабанов. Добрый вечер, маэстро.
Добрый вечер, здравствуйте.
Прежде всего, примите, пожалуйста, поздравления с первыми гастролями в родном городе, в новом качестве, да еще в ваш юбилейный год.
Да, спасибо большое.
На самом деле я хочу поздравить не только вас, но и всех тех любителей музыки и ваших поклонников, которые ждали вашего появления в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, о предстоящем концерте, ведь там не только героическая симфония прозвучит.
Мы выбрали два сочинения. Это вот героическая симфония Бетховена III и Франческо да Римини Петра Ильича Чайковского. Это два таких стилистически разных сочинения – «Венская классика» и «Петербургская романтика». Для меня «Франческо» связано, это еще такое вот детское, юношеское, может быть, впечатление от концертов Евгения Александровича Мравинского. Конечно, всегда, когда я слышу «Франческу» или вот ее дирижируем, вспоминаю вот это впечатление – высочайшего восторга от концертов заслуженного коллектива Республики под управлением Мравинского. И, конечно, для этих гастролей я взял эту пьесу специально, отдавая дань нашей ленинградской традиции. Вот, собственно, две вот этих пьесы. Ну и, конечно, у нас есть еще заготовочка на бис, но об этом люди узнают только на концерте.
Замечательно. Бис. Надо угощать слушателей. Петербуржцы давно ждали вас. Скажите, пожалуйста, этот концерт будет проходить в концертном зале Мариинского театра?
В этом зале мне приходилось выступать с Адмиралтейским оркестром, но в качестве вот симфонического дирижера и главного дирижера Тюменского оркестра я выступаю впервые, поэтому это очень такой трепетный для меня день, прославленная сцена, родной город.
Конечно.
Публика привыкла меня видеть, может быть, в некотором, несколько другом амплуа, в более легком жанре. Теперь все более серьезно.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что эти ноябрьские дни для вас достаточно напряженные. Вы сейчас еще участвуете с оркестром фестиваля Дениса Мацуева, да?
Да, мы только что завершили фестиваль Дениса Мацуева, 3 дня в Тюмени. И 1 день в Салехарде. Прилетели в Москву, и в Москве у нас немецкий реквием Брамса в концертном зале «Зарядье». И завтра родной Санкт-Петербург.
Это очень плотный, напряженный график. Как вы себя чувствуете? Справляетесь? Я имею в виду эмоционально.
Конечно, это трудно, но поскольку мы едем на сцену Мариинского театра, Мариинский театр, Мариинский оркестр всегда работает в таком жестком режиме, значит, мы стараемся брать пример ведущего коллектива.
А тюменские музыканты в этом составе будут... Это же молодой оркестр, они в 2015 году, да, образовались?
Оркестр молодой, сейчас 7-й сезон играет оркестр. Он не только молодой по как бы номиналу, да, по количеству отыгранных концертных сезонов, но он действительно сформирован из достаточно молодых людей. Средний возраст 30 лет. В этом есть, как сейчас говорят, свой драйв, своя какая-то изюминка, энергетика особая. Все-таки молодые люди, они подвижные, горячие, да, и более такие управляемые. Это очень приятный такой оркестр.
Давайте мы ненадолго прервемся, чтобы послушать музыку. Сегодня мы слушаем записи Тюменского симфонического оркестра. За дирижерским пультом в этих записях заслуженный артист России Алексей Карабанов, наш сегодняшний вечерний гость. И мы продолжаем слушать героическую симфонию Бетховена. Алексей Алексеевич, вам приходилось работать со многими симфоническими оркестрами. Это и Михайловского театра, оркестр Мариинского, оркестр капеллы нашей Санкт-Петербургской, Большой симфонический оркестр имени Чайковского. А как вы оцениваете профессиональный уровень Тюменского оркестра? Вы уже немножко начали говорить об этом коллективе. Давайте продолжим.
Для меня была большая неожиданность, когда я впервые вот в апреле приехал в Тюмень, меня пригласили для участия вот в концерте. На самом деле это был конкурсный такой отбор, конкурсный просмотр, но в рамках обычного концерта. И для меня, конечно, было откровением и большим удивлением, что в Тюмени есть такой замечательный оркестр. Вообще оркестр очень сильный, очень хорошо собранный. В нем собраны совершенно блестящие музыканты, очень талантливые люди. Конечно, это заслуга основателя оркестра, дирижера Евгения Ивановича Шестакова, который собрал вместе вот этих замечательных музыкантов, и которые работают сейчас уже со мной. Евгения Ивановича, к сожалению, не стало в прошлом году. Это большая утрата для оркестра. Тем не менее, коллектив, который он создал, продолжает работать, и это действительно коллектив, достойный петербургской сцены, так скажу.
Для вас, конечно, для самого это большая перемена в жизни, переезд в Тюмень, вступление в новую должность. Как вы сами ощущаете эти перемены, и как Тюмень вас приняла со своим континентальным климатом?
В Тюмени климат оказался очень хороший. Я вот даже не ожидал. Во-первых, я когда приехал в августе, там было 36 градусов жары.
Континентальный климат, конечно.
Да, было очень тепло, солнечно, просто пронзительно солнечно. И так до середины сентября было очень-очень тепло и солнечно. И там вообще все время солнечно. Тюмень – солнечный город. Кроме того, это очень чистый, опрятный, компактный, приятный для жизни город. Хорошо как-то вот организованный. И вообще городская власть, и вообще сами тюменцы, они вот этим гордятся и очень стараются, чтобы их город был хороший. Это очень хороший европейский город. Я не ожидал вот увидеть у нас в Сибири вот такую красоту. Он красивый, действительно. Там есть старая часть, и даже есть деревянная застройка, сохранившаяся. Очень красивые деревянные дома. Тюменцы к этому очень трепетно относятся и сохраняют все это, восстанавливают, реставрируют.
Я знаю, что там даже есть какие-то музеи деревянных скульптур, еще языческих каких-то там, вырезанных из дерева богов. Мне помнится, что в Тюмени что-то подобное есть, такая экзотика.
До музеев у меня просто не дошли еще руки, я пока дальше филармонии. Здесь на меня обрушился просто, вот, можно сказать, цунами музыкальный, потому что сезон был полностью сформирован, и сформирован очень плотно. Всегда по традиции с 1 октября по 31 октября в Тюмени проходит фестиваль «Алябьевская музыкальная осень». В этом году это был фестиваль, посвященный Сергею Сергеевичу Прокофьеву, юбилей великого мастера. И мы очень много Прокофьева переиграли во время этого фестиваля. И огромное количество блестящих солистов. И окончили это 31 октября кантатой «Александр Невский», что мы сделали с сопровождением видео из фильма «Эйзенштейна». Собственно, музыка писалась к фильму. Потом уже Сергей Сергеевич только сделал из этого кантату. Получилась очень такая приятная по восприятию программа. Но, конечно, это очень физически трудно. Очень большая нагрузка. Затем вот фестиваль Дениса Мацуева в ноябре. В общем, все один за другим. У Дениса тоже очень быстро каждый день новая программа. Но вообще к этому надо привыкать. И будем стараться, будем работать. Конечно, на первых порах трудно, но я думаю, что дальше мы освоимся и в этот график встроимся. Мы берем, еще раз повторюсь, пример нашего любимого Мариинского театра.
Удалось ли вам уже войти, что ли, в резонанс, почувствовать и принять психологический климат коллектива Тюменского симфонического оркестра? Потому что отношение дирижера и оркестра – это, ну, вообще такая почва для всяких баек и анекдотов. И вот это очень важно, когда дирижер со своим коллективом входит такой в резонанс позитивный.
Мне кажется, что есть. Во-первых, они меня выбрали. Это было голосование, оркестр выбирал дирижера.
А сколько человек, извините, претендовало на эту должность?
Претендовало больше, по-моему, 36 было, что ли, заявок первоначально. Но потом они постепенно, значит, отсекали. И потом, значит, какое-то количество, около 6, по-моему, человек участвовало в концертах. И потом было голосование всего оркестра. Ну, и у меня получилось подавляющее большинство. Конечно, сейчас мы все равно притираемся. Это взаимный такой процесс. И для меня важно, так сказать, мы вот эти все концертные программы еще в таком жестком режиме, это сложно, но все равно в этом есть какой-то тоже элемент артистического участия больше, потому что если бы были бы одни репетиции и меньше концертов, тут было бы меньше артистизма, а больше вот такой как бы плановой вот школьной какой-то работы, ну я называю это школьной, вот это репетиционная работа такая вот. Сейчас мы пока вот занимаемся больше концертной работой, но скоро мы перейдем в фазу более подробные.
Узнавание друг друга, да?
Да, более подробные вот репетиционные работы. Но мне кажется, что это вот интересно, потому что мы столько программ прошли сейчас. Сейчас концерт в заряде «Немецкий реквием». Это потрясающая музыка с хором, солистами. Новый совершенно опыт для оркестра в таком шикарном акустическом зале. Конечно, в Тюмени там не очень отзывчивая акустика, такая, как в «Заряде», да, или, допустим, в концертном зале Мариинского театра. Поэтому там приходится включать какие-то микрофоны, там есть своя система акустическая.
Хитрости свои, да.
Немножко химии такой. Для меня это непривычно, и мне не очень нравится, когда есть вот возникает какая-то вот дополнительная там акустическая история. Я люблю, когда все живым звуком, натуральным, человек испорченный большим залом филармонии и Мариинским театром.
Понятно. Новая жизнь началась не только для вас, но и для вашего коллектива. Вы друг другу в этом помогли.
Да, мы идем навстречу, и, конечно, я как проводник петербургских идей, петербургской школы, я их веду к тому, чтобы они звучали по-питерски.
Будем ждать вас всегда в родном вашем городе. Давайте мы опять прервемся, чтобы послушать музыку. Продолжаем слушать героическую симфонию Бетховена. Фрагмент скерца прозвучит сейчас в исполнении Тюменского филармонического оркестра. За дирижерским пультом Алексей Карабан. Для тех, кто присоединился к нашему эфиру, сообщаю, что мы беседуем с художественным руководителем и главным дирижером Тюменского филармонического оркестра, заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Алексеем Карабановым. Алексей Алексеевич, давно ли я объявляла вас в наших прежних эфирах начальник Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова, капитан первого ранга, заслуженный артист России? Помните вот эту тираду?
Трудная для дикторов центральный концертный и так далее.
Да, это надо было отрепетировать всегда. Вам очень шла военная форма, галуны, аксельбанты. Вам, наверное, все об этом говорили. Вы просто созданы для этой формы. Ну вот поменяли мундиры военный, китель на фрак и смокинг. Я вам должна сказать, что фрак вы тоже украшаете. Я уже видела ваши фотографии и записи кое-какие. Знаете, доброму молодцу все к лицу.
Спасибо.
А сами вы как себя ощущаете во фраке? Что вам больше нравится? И грустно ли вам, что вы расстались с кителем?
Знаете, как говорится, кавалергарда век недолог.
Ну да, да, да.
В армии есть свои сроки службы, и я и так застрял в вооруженных силах на очень долго. Теперь надо заняться несколько другим, более серьезной музыкой. Есть очень интересные творческие идеи, творческие программы. И все мое вот это тяготение, ну, оно было постоянным. Мы играли очень много симфонической музыки с моряками, но в переложениях вызывало много очень сил, приходилось много оркестровать самому. Сейчас в этом отношении все проще, все в готовом виде и в подлинных тембрах. Поэтому меня это очень вдохновляет. И я надеюсь, что мы в следующий приезд покажем что-нибудь такое экстраординарное.
Вот, кстати говоря, я хотела спросить. Вы сказали, что репертуар нового сезона уже выстроен до конца. Вы как-то будете внедряться, что-то будете менять?
В Тюмени основу концертного сезона составляют абонементные концерты. Абонементные концерты – это все-таки обязательство филармонии, которые уже даны, билеты куплены, абонементы куплены. Поэтому я вторгаюсь очень корректно, если только там совсем что-то против, с чем я не согласен. Вот. А так, в общем, мы практически ничего не меняем. А вот следующий сезон мы уже формируем сейчас.
Уже сейчас формируете, да?
Конечно, конечно. Мы сейчас формируем уже следующий сезон. Уже у нас уже сетка расписания готова. Мы сейчас вот занимаемся наполнением, содержанием вот этих.
Скажите, пожалуйста, а вы собираетесь объявлять конкурс в оркестр, как-то менять музыкантов?
Мы объявим конкурс, когда у нас появятся вакантные места. Когда город нам добавит вакантных мест, тогда мы объявим конкурс. Сейчас пока меня все музыканты удовлетворяют и нет необходимости кого-то менять.
У вас полный большой состав. Сколько пультов первых?
У нас 69 человек в оркестре.
В первых скрипах сколько пультов? 5 или 4?
5 пультов.
5. Прекрасно.
Все-таки, конечно, всегда хочется больше. Хотелось бы достигнуть цифры заветной 100.
Ага, 7 пультов.
Но это не в самое ближайшее время, потому что бюджет следующего года сформирован уже, и следующий год, понятно, уже как он будет проходить, никаких дополнительных вакансий у нас не возникнет. А вот начиная с 23-го года, я надеюсь, нам удастся немножко расшириться, и тогда будем объявлять конкурс и приглашать новых музыкантов присоединиться к нашему столику.
А вы будете постоянно жить в Тюмени? Не наездами, а постоянно, да?
Да, я уже постоянно живу в Тюмени, да. Я живу 3 месяца уже. И жена еще наездами приезжает, уезжает, но тоже скоро переедет уже на постоянно.
А я это и имела в виду. Семья будет постоянно там жить или как у вас это будет? Но теперь вы мне ответили, поняла.
Но сын у нас взрослый парень, уже он вырос давно, и у него своя семья, так что он сам по себе. Вот. А жена моя, значит, вот сейчас она завершает там свои дела в Москве и тоже скоро приедет ко мне.
Ну что же, сегодня мы слушаем записи Тюменского филармонического оркестра. За дирижерским пультом в этих записях наш вечерний гость, заслуженный артист России Алексей Карабанов. И мы сейчас послушаем фрагмент симфонической поэмы Чайковского «Франческо да Римини». Алексей Алексеевич, давайте еще раз пригласим наших радиослушателей в концертный зал Мариинского театра на ваше выступление.
Дорогие радиослушатели, мне очень приятно пригласить вас завтра, 20 ноября, в 20 часов, легко запомнить, 20:20, в концертный зал Мариинского театра. Для вас играет Тюменский филармонический оркестр. Это наша первая гастроль в Санкт-Петербурге. И мы сделаем все, чтобы ваше впечатление и о нашем коллективе, и о музыке было самым благоприятным. Мы надеемся вместе с вами провести этот вечер. А всякий концерт во многом, может быть, даже на 50%, зависит именно от публики. Поэтому мы очень вас ждем, вы нам нужны. И завтра музыка для вас. До встречи!
Ну что же, музыкальная гостиная, я думаю, что все, кто слушает нас сейчас в эфире, от души желаем вам и каждому участнику концерта вдохновения, творческой радости и, что весьма важно в наши непростые дни пандемии, здоровья и полных залов без всяких ограничений. Передачу подготовила и провела сегодня Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работала Анастасия Большакова. Гостем и участником эфира был художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Карабанов. До встречи в следующую пятницу.